Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на наших интернет-волнах и доброго начала недели. Меня зовут Анна, и в ближайший час мы поговорим о границах личности в контексте командности и сотрудничества и узнаем, как не перепутать независимость и самодостаточность. Об этой важной теме нам сегодня расскажет танцевально-двигательный психотерапевт, специалист по осознанному движению, педагог фестиваля «Благости», наша дорогая гостья Глафира Петухова. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Глафира!
Доброе утро, дорогая Анечка, дорогие слушатели. Очень-очень рада снова оказаться в вашей компании. Я ждала со вчерашнего дня, уже подгоняла время. Чувствую, что разговор у нас сегодня будет непростой, однако понимаю, что мы даже сложные темы можем с вами брать, потому что уже знаем друг друга хорошо, и я рада, что сегодня посвятим наше время общее этому непростому вопросу: команде, дружбе и общей миссии.
Спасибо большое, что вы с нами. Это большая удача. Вы знаете, сейчас много говорится о личных границах, и есть один вопрос, который меня вечно волнует. Он как раз сегодня у нас заявлен: как не настроить стен от всего мира, но при этом защитить себя. Поэтому я лично с большим нетерпением и радостью жду узнать раскрытие этой темы от вас.
Спасибо, Анечка, большое. Да, я причем вот этот именно вопрос особенно хотела бы раскрыть, и дело в том, что я его отложила ближе к концу нашего эфира перед вопросами наших радиослушателей, дорогих, потому что для меня это особый смак, эта тема. И на самом деле тонкую грань найти в этом мы сможем тогда, когда разберем чуть более подробно, что же вообще такое командность, и что такое дружба, а что такое сотрудничество, что такое деловые отношения. Я не столько в теорию сейчас, скорее всего, пойду, сколько в личное проживание и опыт того, через что я прямо сейчас прохожу, как всегда. То есть так получается, что эфиры на Ведорадио происходят именно в те моменты, когда есть острая ситуация, и на горизонте появляется решение. И уже я начинаю делать действия, которые приводят к определенному результату. То есть я нахожусь прямо в живом процессе трансформации, и этим очень рада делиться всегда. И первое, о чем я хочу поговорить – командность как понимание своего нахождения места, где мне будет хорошо, но при этом я буду полезен. Очень много всего в нашем мире, проблем особенно, связано сейчас с разделенностью, с отделенностью, с ощущением того, что я ни с кем не связан и никому не нужен. С ощущением того, что меня оставил Господь, я как будто бы в этом мире должен сам все решать. И все на моих плечах, и только я тут рулю. Я контролирую ситуацию, ну и, собственно, я пытаюсь наслаждаться в этом мире. Это проблема независимости. Огромная стезя вообще в психотерапии, то есть много чего прописано и про созависимость, и про контрзависимость, и про пульсирующие перепрыгивания между этими двумя состояниями. Если созависимость – это то, что я растворяюсь полностью в человеке либо в группе людей и перестаю существовать со своими потребностями, я не представляю собой ценности, как минимум для себя, я не понимаю, что я ребенок Бога, я не раб и не предмет, а я личность, но при этом у меня есть крепкие отношения с Господом, и у меня есть место в этой жизни. Я как будто бы стираю это все. Я завишу от настроения важного для меня человека, от того, как он вообще посмотрел на меня. Мой день может строиться относительно этого события. Очень горькое состояние, и выход из него достаточно сложен. Здесь нужна и помощь, и получение знаний, и, по крайней мере, хоть какой-то набор действий для предотвращения этой ситуации. Очень сложно себя вытащить за волосы, как Мюнхгаузен, из болота. Но, тем не менее, у нас всегда есть шанс признаться себе, что у меня есть независимость болезненная или контрзависимость, когда я все достиг, успешный успех рядом со мной, но при этом я плачу в подушку ночью, совершенно не чувствуя ни удовлетворения, ни близости, нет у меня отношений крепких, они только короткометражные, и я сразу из них вылетаю. Даже в рамках проектов я не могу сотрудничать дольше, чем 2 недели или 1 месяц. Это контрзависимость. И когда я пытаюсь избавиться от контрзависимости, я могу влететь нечаянно в созависимость. Ну, не нечаянно, а просто за поиском того, почему голодает наша душа. Она голодает как раз по отношениям, отношениям любви, где в оба ворота происходит обмен. То есть я интуитивно живу свою жизнь, но при этом рядом со мной спутник, который тоже живет свою жизнь, и нам нормально жить своей жизнью, находясь рядом друг с другом. Тогда это не созависимость, тогда это синергия или взаимозависимость, но к ней надо прийти, начав быть самостоятельными. Очень большая беда, я бы назвала это так, заключается в том, что самодостаточность и самоценность путают с независимостью. То есть, если я могу все сама, это иллюзия, потому что на завтра я не могу предполагать, может быть, я не проснусь, или может быть, я перестану дышать, или перестану ходить. Я же не знаю даже, что с моим телом будет завтра. Но эта иллюзия, что я все сама, создает на некоторое время ощущение, что все хорошо. В принципе, я независима и от этого человека, если он уйдет, то я лучше не буду вступать в близкие отношения, вдруг он уйдет, поэтому буду надеяться только на себя. И вот это перекидывание только на себя в итоге заканчивается не самоценностью, а просто кучей долженствований, напряжением и ощущением одиночества, дикого одиночества, то есть непереносимости. Одиночество переживать нормально. Оно становится даже уединением и влияет благоприятно, и причем еще даже ресурс дает. Но если я отношусь к этому именно с точки зрения, что мне никто не нужен, потому что я боюсь боли, вот это тогда болезненное одиночество и ведущее к депрессиям, к скрытым еще самое это страшное. И задача наша распаковать, где самодостаточность, а где независимость, ненормальная независимость. Так вот, самодостаточность – это вопрос ценности и дееспособности. Да, я могу сама, но я это могу сама не выставляю вперед, как телегу перед лошадью. Я это имею в виду, но понимаю, что на первом месте у меня все-таки отношения. Потому что без отношений ни одна команда не продержится. Никогда. Так не бывает. Да, команда из 2 человек, семья, не продержится из отношений. Без них. То есть, если мы внутри семьи не строим отношения, а существуем друг с другом рядом, как соседская мебель, то эта семья либо развалится фактически, потому что внутри нет связи, либо будут проблематичные ситуации, конфликты, и эти конфликты не будут находить решения, потому что целью не ставятся отношения. Отношения с Богом не ставятся целью. Просто человек решил автоматизированно просуществовать. Но при этом желание-то быть счастливым остается. Но желание быть счастливым не связывается по каким-то причинам с тем, что счастье истинное приходит только через отношения, в которых присутствует исходящая любовь, связь с Богом и желание служить человеку. Желание служить тому, чего Господь вообще хочет. И когда я понимаю, чего хочет Господь, а Он хочет, чтобы мы все дружили, любили друг друга, однозначно это Его желание. И Он хочет, чтобы мы вернулись в духовное пространство, в духовный мир, в духовную семью. То есть Господь там не сам по себе, Он в семье. И об этом говорят священные писания. И Он очень сильно любит. То есть у Него отношения, ну, явно не на последнем месте. Проекты, которые Он делает, и делает фантастический проект, как эта Вселенная, например. Да, это важное занятие. но его он не считает супер важным. Самое главное, чего он хочет, это восстановить отношения, чтобы мы вернулись домой. То есть по факту он хочет семьи. И это значит актуальным, особенно в наше время и всегда вообще, является научение быть частью команды, не стирая при этом свои личностные особенности, характер и даже тени, то есть имеются в виду отрицательные качества. И поэтому самодостаточность и дееспособность должна не впереди быть установкой моей, и я, главное, сама выживу, а потом уже трава не расти. Она должна быть как будто бы в кармане при себе. Это раз. И во-вторых, должна проявляться в контексте выполнения своих обязанностей. То, что я точно должна делать каждый день. Вот она дееспособность. Вот она самостоятельность. То есть я буду продолжать выполнять свои обязанности. Это в хорошем смысле долженствование. Но ведь командность – это когда двое делают больше, чем может каждый по отдельности, но не в два раза больше, а в семь раз. Вот в этом-то и все чудо, в этом вся сладость. Потому что если каждый человек самодостаточен внутри, не независим, я хочу повторить этот момент, не независим, а именно самодостаточен внутри, то в этом случае он такого же самодостаточного встречает. И если они, побыв рядом друг с другом в одном пространстве, ощущают, что «О, вот это мы будем делать, потому что это нравится Богу, это нравится духовным учителям, это нравится, это вообще экологично, приносит пользу, одухотворяет, это дает ресурс, это радует». И вот если мы находим такое дело, и оно согласно с природой, нашей собственной и природы нашего друга, то тогда появляется единое направление, и уже двое имеют запас энергии не в два раза больше, чем один человек, а в семь. То есть, представляете, матрица вот так работает, энергетическая матрица взаимодействия двух самодостаточных, дееспособных, самостоятельных людей усиливается не в два раза, если это два человека в таком настроении, именно в настроении сотрудничества, а в семь. И дальше это все умножается, умножается, и геометрическая прогрессия растет. И когда нас уже, допустим, 20 человек, как в фестивальной команде, команде фестиваля «Благость», в художественной команде, например, и 40, то можно представить, какая там энергетика. А дело в том, что если мы на высоких вибрациях существуем, то беды этого мира просто не смогут. Беды этого мира на низких вибрациях. А если у нас в сотрудничестве, и мы двое, и двое это в семь раз больше, чем один, то в таком случае как же пристыкуется негативная ситуация к такой ячейке? И куда демоническое направление как раз бьет? Именно в институт семьи. Именно заводятся в проектах, внутри команд проблемы, конфликты, которые не решаются, потому что мы внутри конфликта хотим отгородиться мгновенно и построить стену, потому что очень больно терпеть боль. Мы стали достаточно тяжело переносить даже легкие травмирующие ситуации. Вот просто объективно у всех людей порог чувствительности усилился, потому что стремление к независимости как-то приросло из-за страха, а вдруг я буду счастливым в отношениях, в том числе, кстати. И это стремление к независимости, чтобы вообще хотя бы нейтрализовать, надо много сил сейчас. И как ни странно, самое трудное – удерживаться в команде, держаться в одном проекте, делать его. Но именно это и нужно делать. То есть по факту нужно заниматься сейчас самым трудным – это сотрудничеством. Духовный учитель в одной из традиций Шрила Прабхупада сказал одно из финальных наставлений, весьма и весьма значимых. Ваша любовь к Богу, к своему духовному учителю, проявится в том, что вы будете сотрудничать в миссии. То есть он говорил о сотрудничестве в первую очередь. То есть он родил за дело своей жизни, за дело жизни его духовного учителя, за то, чтобы распространялось благоприятное знание, которое меняет жизни людей кардинально и навсегда. То есть раскрывает духовное пространство прямо в этом мире, в этой жизни. По идее, это же самое основное. Но как этого добиться? Через любовь друг к другу, через личностные отношения с духовным учителем, очень близкие отношения. То есть только внутри отношений возможна миссия. Вот это потрясающий вывод, очень, может быть, и странный как-то с логики, но по идее миссия, какая разница, отношения есть или нет, это же божественное дело, надо идти и делать. Господь поможет, как говорится. Но Господь сам и сказал, Иисус Христос даже сказал, «Я там, где двое обо мне говорят, не где один в поле воин, а где двое». И тут еще хочется привести такой пример спартанского взаимодействия. В Спарте, как они боролись против врага, почему они были непобедимыми долгое время. У них был принцип «Я не защищаю себя». Но если я вижу, что враг налетает на моего друга, моего соратника, то я бегу защищать моего друга. О себе я вообще не думаю. Ну, то есть представьте, насколько эта командность была заведена, наверное, аж даже в генетический код, потому что, ну, это ж война, то есть летят орудия. Мгновенная смерть может быть просто потому, что в спину кто-то выстрелил. Это же поле боя. Как там можно думать о высоком? То есть о защищать своего друга. Это высокая планка. А здесь же выживание, понимаете? То есть даже с точки зрения телесно-ориентированной психотерапии у нас рептильный мозг, который хочет выжить, намного сильнее в момент травмы, стресса, биологического конфликта, а война – это биологический конфликт, и в момент биологического конфликта рептильный мозг намного сильнее работает. Он перебивает эмоциональный мозг, в котором у нас связи с друзьями, отношения, по идее, да? Ну, то есть насколько внутри должна быть командность, чтобы аж даже перебить по громкости рептильный мозг, который хочет выжить сам, а не какого-то друга там спасать. Это что такое люди делали, чтобы в моменты стресса помнить о близком и позаботиться о нем, чтобы он выжил, чтобы он пришел к Богу. Ну, то есть миссия святых людей в этом ведь. Привести множество людей. Один из святых даже попросил, ну, то есть он выполнил аскезу, совершил, и Господь пришел к нему лично и спросил, а чего ты хочешь? То есть я сделаю для тебя вообще все, что ты попросишь. Я вообще твой раб. Господь сам так сказал. То есть это настолько он проявил отношение любви к Богу, что он пришел, и ему нечем платить в ответ. И святой ответил, а можно я пойду в ад вместо всех, а ты всех освободишь? То есть это желание, это, конечно, очень высокая планка, высокий уровень, но дело в том, что мы ведь души с вами все. А это значит, мы точно изначально в заводских настройках, кстати, наших, умеем так делать. И на самом деле, даже больше скажу, хотим так делать. Но то, что такое должно произойти с нами, чтобы мы переключили тумблер на вот это настроение, что в меня летят орудия, но я вижу не эти орудия, в меня летящие, а как раз вот когда мой друг в опасности, я бегу спасать, и враги не понимали, что делать со спартанцами. То есть они не понимали, с кем драться. Они вроде начинают драться с вот этим воином, и тут прилетает его друг, который... И они не понимали, как строить защиту, как строить нападение, потому что против истинной командности, построенной на очень глубоких отношениях людей, которые при этом самодостаточны, не победить ничем никогда. Никак. Ну, то есть злые силы в такое место просто не могут зайти в сотрудничество. А демоническое направление как раз туда и бьет сейчас. и подцепляет на механизмы ложного эго, которые всегда стремятся к отделенности, то есть к умению построить вот эту стену, чтобы не пустить, не дай бог, туда никого и не раскрыть свое сердце. И вот тут мы как раз и поговорим об этом вопросе, а что ж такое-то сделать, чтобы не стену китайскую возвести, но при этом границы личности же надо соблюдать. А как же мы без границ? То есть мы тогда в созависимость упадем и будем заботиться о том, как нам дышать, чтобы понравилось тому человеку, от которого мы считаем абсолютом. То есть первое, что нужно прекратить делать, это абсолютизировать и ставить на пьедестал вообще кого-либо. Культ личности как таковой, хотя бы вот в контексте границ, чтобы не впадать в созависимость, то есть в состоянии, что я перекладываю свою ответственность и дееспособность на кого-то. Этот же человек абсолютизирован, а это значит, что он для меня сейчас как Бог почти. А это значит, что он будет решать мои проблемы, это значит, что я могу быть недееспособной. Вот она логика. И тогда у меня стирается граница личности, то есть мои защиты отпадают, потому что этот человек меня должен защищать теперь. Я специально перекладываю свои границы, то есть я отодвигаю эту стенку. Я перестаю быть дееспособной сама. То есть я полностью завишу от того, как чихнет или посмотрит этот человек. Очень грустная история. И в этот момент граница растворяется. Личность тоже, то есть она как будто бы сливается с пространством настолько, что собственной воли у нее нет. А как можно какие-то вообще дела, проекты, какие-то командные задачи выполнять, когда у меня нет моей воли? Нет воли, нет творческого импульса, потому что творческий импульс защищен границами, здоровыми границами. То есть вот у меня есть граница, ну как вода, она же разольется на пол, и ее невозможно будет попить. А если вода в кружке, то есть у нее есть границы, то она насыщает кого-то, выполняет свою миссию, жажда у человека проходит, он становится ресурсным, то есть вот оно, благоприятное взаимодействие происходит, когда есть нормальные границы. Не кирпичная кружка огромного размера, из которой не попить, а прямо вот такая, в которой удержится форма. И это наша ответственность. Вот что интересно, что наши границы – это наша личная ответственность. То есть это всегда, даже в тех ситуациях, когда очень сильная боль, например, во время Холокоста людей, когда сжигали. Я простите за такой пример, но чтобы, знаете, вот прям разрубить эту иллюзию, что уж в серьезных-то ситуациях виноват все-таки нападающий. К большому сожалению, это был план – а о том, как сохранять и уметь реагировать на происходящее как самодостаточная и самоценная личность. То есть, по идее, пара человек стоит с автоматами, но при этом 200 человек идет послушно. И к ним вопрос, а почему и зачем они идут послушно? То есть, где границы? То есть, это ведь... Вот даже здесь эта ответственность, это очень, возможно, сейчас жестоко звучит. Возможно, сейчас внутри у вас есть какой-то буран чувств по поводу некой несправедливости. Да, несправедливость имеет место быть как обучающая ситуация и биологический конфликт, пройдя который, человек обретает уже принудительно свои границы. К сожалению, это просто... история по постройке нормальных границ и самоценности. Потому что самоценный человек не проявит агрессию к другому человеку, просто ее нет внутри него. Если у меня недостаточно ценностей, потому что я не выполняю свои же собственные потребности, я не самоценный человек, значит, границ у меня нет, со мной могут поступить, а я даже не замечу, что это нарушение границ было. И то, что я не заметила, к сожалению, или к счастью, потому что это обучающая ситуация, это тоже моя ответственность. Вот знаете, я хотела еще акцент поставить, что именно ответственность, а не вина, друзья. Не вина, ни в коем случае. ответственность. А ответственность – это способность что-то делать. Вина парализует. Ответственность развязывает руки, дает ход событиям. Как это ни странно, это не тяжесть. То есть ответственность иногда ассоциируется с рюкзаком, который вот на шее висит, очень тяжелый, и ты ходишь такой весь горбатый и весь такой ответственный. Нет, это виноватый человек так выглядит. Виноватый перед собой, перед мамой, и там начинаются разные психологические вот эти виновности, так скажем, которые придуманы для того, чтобы не брать ответственность. Вот тут, понимаете, тут такая история, что получается, что мы сами виноваты. Но я бы эту фразу заменила не на «сами виноваты», а «мы сами ответственны». Просто когда созависимый человек говорит: «Да, я сам виноват, что повелся, я сам виноват, что, как это сказать, доверился, а меня обманули, меня поэксплуатировали». Надо в этот момент просто заменить эту фразу «я сам виноват» на фразу «я сам ответственен». Вот просто сейчас внутри я приглашаю вас, дорогие радиослушатели, почувствовать разницу этих двух фраз в контексте вашей какой-то жизненной истории. Вы можете взять, например, историю созависимости. Мы все через это проходили. И по перечисленным признакам просто отметить, с кем у вас были эти моменты. И вот с кем они были, почувствуйте эту фразу «я сам виноват», что повелся там, позволил себя эксплуатировать, и ощутите все, что в вашем теле происходит в связи с этим. Просто пронаблюдайте, делать ничего не нужно, нужно просто заменить фразу. И вот вы произнесли эту фразу, и что вы почувствовали? Может быть, досаду или тяжесть, или даже тошноту. Или какие-то чувства, с которыми вы не хотите встречаться больше, вот сейчас перетерпите и все. Продолжайте, пожалуйста, наблюдать за своим телом и скажите другую фразу, находясь точно в этой же ситуации, которую вы сейчас вспомнили. И скажите себе: я сама или я сам ответственен, или я сама ответственна за это. И ощутите просто в теле, что поменялось. Там точно будут изменения. Например, в первом случае я ощутила тошноту, немножечко как-то в живот был сигнал такой неприятный. А во втором случае, когда сказала «я сама ответственна за это», то я почувствовала свою спину, силу. Ну, пусть она, допустим, не совсем уж прям выпрямилась, и я такая на вдохновении понеслась. Чудес не бывает вот прям таких, но изменения есть, и в этом есть чудо. То есть обучайтесь хотя бы считывать ситуацию и давать ей интерпретацию иную, чем она была до этого. Здесь очень важно включить другое понимание, другое мышление включить. А это не так уж и сложно, как кажется. И когда вы проживаете в теле совершенно другое отношение к той же самой ситуации, у вас достраиваются эти же границы. Потому что, когда я говорю себе, я ответственна сама за вот это произошедшее, не виновата, а именно ответственна. Во-первых, у меня сразу спектр действий открывается. Так я тогда могу вот так и вот так тогда поступить? Ух ты! А я тогда могу с этим человеком вот так поговорить, и у меня тогда находится выход в этой ситуации, и я в таком случае пойму, как лучше сделать, и даже мы, может быть, восстановим отношения. То есть, представляете, там целая цепочка событий восстанавливающих, очень благоприятных, ресурсных открывается просто от того, что вы прожили другую фразу по поводу ситуации. Это практическое упражнение. Я прошу вас именно через тело завести эту фразу. А как она заводится через тело? Вы произносите ее и наблюдаете свои чувства. Это очень просто. Наблюдаете чувства, слушаете свое тело, и вас буквально включит. Я вам это обещаю. Просто потому что сама проделываю сейчас это с собой. Это помогает. Это снимает, во-первых, симптоматику тяжести от ситуации, усталость, замотанность, негативные эмоции. Может быть, вы плачете ночами. Может быть, у вас прямо тяжеленные чувства, и вы ничего, руки опускаются, вообще ничего не хотят делать. Вы даже не можете кушать нормально. Ну, то есть настолько сильные переживания. Так вот, внутри этих переживаний просто поменяйте фразу, как минимум. Начните с этого и ощутите свое тело. И еще один момент хотела произнести. Вот как раз, когда Анютка, вы сказали про вот эту стену, да, вот как не построить ее и в то же время как защититься. И есть такая фраза, мой духовный учитель, наш духовный учитель сказал в лекции, беззащитность – это лучшая защита. Я, не представляете, сколько я протестовала внутри. Ну, я признала себе в том, что я прям не могу это принять, я не могу это переварить. Что значит беззащитность, лучшая защита? Да как же в нашем мире? Это же невозможно выжить тогда будет. Ну, по идее, это же объективно. Даже вот просто взять нынешнюю ситуацию с эпидемией и так далее, и так далее. Это же биологический конфликт. Как это можно, вот здесь-то как можно не защищаться? Это же нереально. Но по факту я права и чувствую некоторую объективность, что это нереально. И при этом духовный учитель тоже абсолютно прав. И в чем здесь суть? Когда вы отпускаете, не в созависимость идете, что меня сейчас кто-то спасет. Я вот так ручки сложу, абсолютно буду апатичной и беззащитной, чтобы меня кто-то спас. Если у вас вот такой мотив, кто-то придет и спасет, или ситуация сама сделается там как-то, улучшится, то тогда вы правы, что вам нужно срочно построить китайскую стену. Но дело в том, что и китайская стена не станет абсолютной защитой, потому что ну, есть оружие, которое и китайскую стену пробьет в итоге. Ну, то есть там нужно будет заботиться о еще большей китайской стене, а потом еще о двух китайских стенах. И это будет бесконечно, и вы все дальше и дальше будете от контакта с миром. А контакт с миром как наладить? Остановиться не просто беззащитно, апатичным внутри и безысходность чувствовать, а почувствовать интерес, что будет дальше, друзья. Поймите, что как только у вас появляется интерес, у вас появляется стремление жить, направление. И вы начинаете двигаться, а движение само по себе защищать будет вас. Вот это очень странная штука. Когда я останавливаюсь, это смерть. А когда я двигаюсь даже сквозь страх, я прям иду навстречу этому страху, я двигаюсь. То есть я энергию пропускаю через себя, продолжаю, не закрываю затворки, не строю китайскую стену. То в этот момент через меня будет проходить эта энергия, и в конце концов она все равно прочистится и станет светлой. Ну, то есть пропускную способность свою не надо убирать никуда. То есть самозащита и личные границы – это не прекращение пропускной способности, энергии, информации. Это не прекращение. Это просто фильтрация. Фильтрация через ощущение самоценности. То есть если я ощущаю себя ценным, если понимаю и уважаю себя, понимаю своих друзей, близких за счет того, что я себя понимаю, то у меня тогда естественные фильтры будут стоять. Я буду в согласии, в контакте с миром. А разве миру выгодно? Мир-то, Вселенная создана Богом. У Господа есть план только любить и быть любимым. У него нет плана кому-то сделать больно. Если он так делает, это значит, он пытается стену убрать, чтобы улучшить пропускную способность. Потому что у него нет вообще идеи разрушения, принципиально. И вот это допущение внутри сделать нам очень трудно, к сожалению. Ну, то есть мы думаем, что вот эта разрушающая ситуация рушит нас. Нет, не нас. Она убирает фильтры ненужные, которые мешают пропускной нашей способности как инструмента любви в этом мире. И она убирает лишние стены. Но границы-то как раз сохраняются, потому что в этот момент, если я почувствовала интерес к ситуации, опять, наверное, я сейчас иду в ту тему, где в меня могут полететь камни, что как может быть интерес к ситуации, когда, например, умер родственник или предал. Какой тут интерес к ситуации может быть? Это нереально, потому что рептильный мозг в данном случае будет сильнее, чем эмоциональный и вот этот мозг наш, который жить жизнь, творить. Согласна, что это несовместимые вещи? Да, я согласна, что это несовместимые вещи. Но в этом-то и суть. Потому что Господь живет за декорацией несовместимости. Если мы туда устремляемся и говорим ему, Господь, ты точно, просто внутри себя допускаем, ты ведь точно знаешь, зачем ты это делаешь. я ничего не понимаю, не представляю, как я это переживу, мне больно, плохо, Господь, но ты знаешь. Вот я предлагаю сейчас внутри, поскольку мы с вами в практической снова стезе трудимся, опять внутри себя допустите на уровне тела, сделайте это допущение, пожалуйста, на уровне тела, переживите это переживание прям, что Господь точно знает, что Он делает. И вот если вы допускаете эту мысль, что с вашим телом происходит, снова спрашиваю вас как терапевт, если бы я еще и вас видела, я могу вас только чувствовать сейчас, но если бы видела, я бы сказала, ты допустила эту мысль, дорогая, что у тебя нет понимания общего в контексте вечности, знаний и блаженства, а у Бога есть. И тогда вот эта ситуация, если он точно знает, что делает, и тебе в конце концов тоже это раскроется, то тогда что ты чувствуешь по поводу вот этой ситуации, где нарушены были твои границы, где тебя предали, и ты оказалась вне команды, где не получилось сотрудничество, где тебя выперли из проекта и сказали, а знаешь, ты нам не нужна. И вот что тогда, если Господь точно знает, что надо делать? Я лично сейчас чувствую в теле облегчение невероятное. У меня опустились плечи, я понимаю, что когда просто говорю это допущение себе, я перестаю контролировать излишне и перестаю защищаться. Но границы мои при этом сохранны. То есть я знаю, как со мной можно, как нельзя, я ответственна за себя, я выполню свои обязанности, я чувствую себя живой, на подъеме достаточно, но нахожусь, вот лично я сейчас, честно вам признаюсь, что я нахожусь в ситуации жуткого конфликта, очень затяжного, который, скорее всего, завершится прощанием, но хотя бы прощание это будет осознанно, хотя бы оно будет без долгов друг другу, ну то есть искренне, честно, сказать все и сказать до свидания, и поблагодарить, то есть довести. Вот тогда это тоже, кстати, сотрудничество. То есть прощаться можно так, что это тоже будет сотрудничеством, понимаете? То есть просто воля Бога раскроется чуть позже, но нам внутри сейчас нужно позаботиться о своей ответственности за себя. Ребят, вот если взять эту тему сейчас и вообще прямо сконцентрировать вот эти вопросы, что такое команда, сотрудничество, независимость, самодостаточность, синергия и так далее. Вот если взять вот так целиком и сузить до одного зерна, до очень простого в виде инструкции. Угу. Ну, то есть не что-то супер возвышенное философски, что очень трудно сейчас будет переварить, а вот прям конкретика. А я ж телесник, и мне важна конкретика. И причем через тело желательно, чтобы это вживилось в жизнь. Так вот, нам нужно взять ответственность за себя, а в женском теле особенно за свои чувства. То есть не человек и его поведение является определителем, как я дальше поступаю, а мои внутренние принципы, мой контакт с собственными чувствами, даже если это боль, злость, я контактирую и говорю, окей, я сейчас наблюдаю свою злость, ну ничего, да, позлюсь, вот побью подушку, схожу, что-то поделаю, ну то есть выражу как-то это телом, нормально, это в зоне моего влияния, моей дееспособности. Я остаюсь дееспособной в травмирующей ситуации. Я продолжаю выполнять свои обязанности, варю себе еду утром, иду на работу. Просто надо продолжать внутри. Мы не избегаем таким образом ни в коем случае. Мы в апатию не впадаем и перестаем перекладывать ответственность, особенно на Бога. Давай-ка ты, Господь, реши все, чтобы мне было хорошо. Вот оно. Вот это и есть зерно, которое дальше заставляет нас строить безумные границы друг от друга, расставаться, не слышать друг друга, потому что там китайская стена. Вот это зерно перекладывания, что кто-то за меня решит. Просто само ощущение, что я не виновата, и не он виноват, а я ответственна, и он ответственный. Вот просто... Вот я очень сильно сейчас всем сердцем стараюсь как-то в голос это немножко с чрезмерным напором, простите меня за это. Ответственность, слово это, я ответственна и он ответственный. Когда вы это произносите даже, у вас человек меняется на ваших глазах. вы видите его хорошим сразу. Просто потому, что вы забрали свое себе, ему отдали свое. И вы стали не независимыми, будьте внимательны. Вот как раз это превращает вас в самодостаточных. Причем за пару минут, ну вот, вот мы же с вами проделали, вот сейчас в рамках эфира, это упражнение занимает 2 минуты по факту. Ну да, там надо телом немножко еще прожить, может быть 5 минут этому посвятите, но ведь это не трудно. Сказать себе фразу, веря в нее, веря в себя. И сказать про человека, что не я виновата, это фатально, он виноват, это фатально, я ответственна, и он ответственен. Все, и у вас сразу партнерство даже партнерством попахивает и сотрудничеством. Как только вы обрели вот эту самодостаточность, вы сразу самодостаточность в плане того, что у меня есть ответственность за мою жизнь, и я ее могу носить. Могу. Это же такое, знаете, интерес появляется, энергия сразу поднимается. Я даже сейчас это в теле ощущаю, что просто говорю с вами об этом, и уже процесс пошел. А это простые вещи. А простые вещи всегда гениальны. И, к сожалению, не всегда заметны. Чем проще что-то, истина какая-то, тем сложнее почему-то ее взять. Так мы устроены. Нам нужно через какие-то сложные маршруты. Напрямую, ну вот как-то... А вдруг счастливыми станем? Ну, то есть как-то вот счастливыми станем и взаимозависимостью обретем проекты, семьи, такие, где есть взаимозависимость. Не со-зависимость болезненная, когда я растворяюсь, а взаимозависимость, когда я остаюсь с собой, но мне при этом классно с другим человеком, ему классно со мной, и между нами Бог. То есть всегда есть третий в отношениях. И если есть третий, он не лишний, то вот оно, сотрудничество. А дальше уже, если вы можете быть вместе, если вы можете находиться вместе, говорить о глубочайших вещах вместе, вот тогда вы вместе можете уже что-то и делать. Так, по такому принципу и проекты могут строиться, и должны строиться. Потому что любой проект что-то несет в мир. А что можно нести благоприятное в мир? Связи друг с другом, на любви построенные. И где Бог присутствует, это же самое главное и есть. Но как же без... Как можно духовность проповедовать без связи друг с другом, без отношений? Миссия для отношений, а не наоборот. Не отношения для миссии. Это слова наших духовных учителей, которые призывают к сотрудничеству. Но сотрудничество может быть только у ответственных людей. Вот где-то здесь я хотела порассуждать. И, наверное, сейчас есть такая... Лучше, наверное, сейчас перейти к вопросам, чтобы, может быть, через вопрос-ответ как-то глубже раскрылась эта тема. Я очень благодарна, Анечка, тебе за этот вопрос, что ты подчеркнула важность про стены и дала такую поддержку, где я прямо прозвучала, очень сильно чувствуя то, что сейчас говорю. Ну, то есть прямо по-настоящему сама пережила это. Я надеюсь, что кому-то удалось это упражнение простое очень применить прямо сейчас. Я готова отвечать на вопросы.
Спасибо вам большое, дорогая Глафира. Это тоже такой очень важный, мне кажется, духовный принцип командности, единственный рабочий в наше время. Спасибо, что так раскрыли его. Вот такой вопрос, мне кажется, очень глубокий к нам пришел. Что делать, если это одиночество и отделенность идет от семьи, потому что я другая, непонятная для родителей и родственников, поэтому как будто чужая. Откуда тогда научиться этому чувству доверия команде?
Спасибо огромное за вопрос. И для меня эта тема... Я прямо, когда слушала его, сразу вспомнила сказку «Гадкий утенок». Эта интерпретация очень хороша для мира людей. В мире животных все проще намного. Там может случайно попасться лебединое яйцо в утиную кладку, но в основном все-таки все очень понятно. У львов рождаются львята, у гусей гусята и так далее. У обезьянята, простите, вот, но в мире людей все иначе. И от двух родителей, которые, в принципе, очень даже в согласии, и очень даже благополучная семья, кстати, может быть, но вот у них, они по характеру, например, дракончики, а у них родилась рыбка. я говорю, интерпретируя это, образно говоря, ну, то есть совершенно другой, иной по складу характера человек. У него матрица событий другая, у него, как это сказать, стремления другие, желания другие, и он может быть элементарно вообще непонятен. И непонятность друг другу, к сожалению, у нас воспринимается какому-то очень большому, я бы даже сказала, сожалению, как предательство. То есть я не продолжаю традицию рода, все в семье врачи, а я тут пошла танцевать. Как же так, боже мой? Ну, то есть это... Причем вот эта благополучная семья, мама, папа, они даже не хотят агрессивно как-то реагировать на ребенка или что-то ему не додавать, но у них просто вот, ну, нет этой связки, нет этого контакта. И что раньше делали, как раньше жили? Жили кланами, очень большими семьями. Тети, дяди, бабушки, прабабушки, куча народу. И в чем хорошесть этой ситуации? Да в том, что среди вот этого количества людей найдется пара, точно пара взрослых, которые точно такие же, как этот родившийся ребенок, который совершенно не похож на своих родителей. Он генетически похож, внешне похож, но он внутри совершенно иной. Но в этой семье дальний родственник оказался таким же, как этот ребенок. И при взаимодействиях вот таких родственных с другими еще, кроме мамы, папы и кроме рамок семьи, происходит встреча взрослого, который дает просто своим примером вот этому, вот этой рыбке среди драконов, что он тоже рыбка, и что рыбкой быть нормально, и в свое время ты вырастешь и просто станешь рыбкой в своей стае. И, кстати, достаточно телесных встреч, вот достаточно вот такого ребеночка понянчить на руках, такому же по идентификации похожему человеку всего лишь раза 2-3. И ребенок считает информационное поле, потому что он чистая доска, он развивается, он впитывает это как губка. Поэтому много общения и не нужно, если сейчас будут, например, переживания о том, а с кем я буду общаться, мои родственники все на севере, а я на юге и так далее, и так далее. Не проблема. Ну, то есть нужно эти связи строить, продолжать, общаться. То есть рецепт по этому вопросу конкретный – общение как можно с более широким кругом людей. И это нужно прекратить считать предательством. А как это сделать? Помним наше упражнение. Ни родители виноваты, что они меня не принимают, у меня нет с ними связи и близости. Ни я не виновата в этом. Я ответственна, что у меня нет близости здесь, но это значит, что раз я ответственна, я могу найти близость и в другом месте, и это не будет предательством, потому что это моя ответственность. Это не моя вина, это моя ответственность. И вот когда мы чувство вины трансформируем, здесь у нас открывается не только поле возможностей, но и поле связей. А связи очень важны в наше время, особенно горизонтальные связи, через которые Господь будет проявляться. Он ведь сам еще сказал, он даже такую духовную практику дал, совместная молитва, совместное воспевание святых имен. То есть, представляете, совместно. Это ключевая фраза. То есть общинность, связи, с взятием ответственности на себя и смелым шагом туда, где живет моя стая. А как мы еще найдем, если мы общаться не будем? Надо, по крайней мере, за ворота своей крепости выйти, где, если в этой крепости одни обезьянки, а я дракончик, ну так надо поискать другую крепость, может быть. Ну, то есть не сидеть на месте и переживать, я виновата или они виноваты в том, что у нас нет близости. А если нет, идите, ищите. Но это не значит, что надо уйти из семьи. Это значит, нужно прийти в себя, друзья. Правильно услышьте, пожалуйста, сейчас меня. Прийти к себе и услышать, кто я. Тут вообще ни при чем вина. Тут вообще ни при чем уход из семьи. Вы наоборот, как раз-таки близость такую удивительную построите, будучи даже не похожими абсолютно по природе, которую даже вам присниться такое не может. Как раз с этими людьми, с кем вы вообще разные. Но вы тогда ее обретете, когда обретете себя и свою ответственность за себя. Это ключевые вещи. Примерно здесь мой ответ. Спасибо большое за вопрос.
Благодарю вас, как, конечно, удивительно раскрываются эти моменты. Вот Виктория прислала вопрос, с которым, я думаю, многие сталкиваются. Здравствуйте, Глафира. Пока писала вопрос, прослушала всю вашу лекцию, придется переслушать. Благодарю за вашу эмоциональность. Расскажите, пожалуйста, как выйти из сложившегося заточения? Например, коллеги приглашают на корпоративные посиделки, меня это не вдохновляет. Всегда находятся отмазки. Пандемия, большое расстояние, погодные условия, не нравится атмосфера безделья на таких встречах. Благостной компании у меня пока нет. Все, что доступно сейчас, это подглядывать на чаты и лекции онлайн. Живу с родителями в деревне, ехать в город на благостные мероприятия не получается, хотя очень хочется. Вот что можно Виктории посоветовать.
Спасибо огромное за вопрос. Спасибо, что отреагировали на сам эфир. И знаете, все-таки про выезжать из города, я бы не сказала, ну, я немножко не согласна. Дело в том, что я переехала в маленький городок к маме, и там общение вот прям благостного и прямо команды-команды, стаи, меня не стало. И сейчас я сама переживаю эту ситуацию, еще и ситуацию, ну, так скажем, почти развала команды. И очень понимаю, Виктория, вас сейчас на самом деле. И, ну, я просто очень сильно откровенно сейчас говорю, как есть. И понимаю, что это время, место, обстоятельства, и прям чувствую, что Господь как-то это санкционирует. И вот что я чувствую, что надо все-таки выезжать. Надо. Пусть это будет раз в месяц. Вот, понимаете, раз в месяц – это не так часто, это не слишком энергозатратно, но ведь есть клубы «Благость», есть мероприятия, которые происходят вживую, те же самые лекции, приезжающие лекторы, вас интересующие, онлайн мероприятия, тоже Олег Геннадьевич, молитвенные ретриты вообще регулярно прямо проводят. И горизонтальные связи формируются именно личным присутствием, прямо телесным присутствием там, где вы можете. Я понимаю, что это проблематично, чем если бы вы жили прямо в городе и, собственно, ходили бы на такие встречи. Но не надо быть там, где вы не хотите быть. Девчонки, особенно, вот кто в женских телах? Не нужно так делать. Если вы чувствуете прямо, что это загрязняет как-то ваше сердце, вы не ощущаете все равно там чужой себя. Идите туда, куда вас влечет. И постарайтесь физически, технически все-таки решить этот вопрос. Это не такая большая проблема, как кажется. Но вы в результате столько получите, когда будет живая встреча. Я просто говорю сейчас из личного опыта, из личных переживаний. Возможно, это немножко неструктурно, может быть, необъективно, простите меня за это. Но то, что я сейчас выехала к своим друзьям в другой город, я эту поездку распаковывать буду, наверное, еще полгода, потому что там заряд такой вы получите, что вам надолго хватит, это 100%. Но живое общение с теми, куда вас тянет, а вас тянет как раз в благостную среду. Я уверена, что вы съездите буквально пару раз, ну пусть это будет раз в 2 месяца. Это, я еще раз повторю, что это не так сложно. Но вы заразитесь вкусом, и, возможно, вы потом захотите и найдете в себе силы создать такое пространство сама. Это очень важно. Сама – это когда я ответственна. Не я виновата, что я не могу выехать, и не они виноваты, что в другом городе живут. А я ответственна, я напиталась, приехала и сделала что-то. Но это на дальнее будущее. Не хочу вас напугать ни в коем случае. Или как-то там отяготить какой-то. Ой, мне самой это не сделать. Нет, не ныряйте туда пока. Но почувствуйте просто саму возможность, что раз в 2 месяца на какой-то из клубов «Благость», а они в каждом городе есть, вы можете приехать и пообщаться. Фестиваль создал эту структуру горизонтальную, потрясающую, по поддержке, по духовному общению, по развитию, там столько нектара всегда. И этот нектар заряжает, поверьте, на очень долгое время, очень долгое. И общение там действительно близкое, по сердцу, в нужной атмосфере, с большими результатами, со связями, вы друзей заведете настоящих. Даже если видеться с ними будете не так часто. Это даже не про совет, а просто такое сердечное рдение за вас, рвение пусть у вас это получится. Мне бы этого очень хотелось. Спасибо за этот вопрос.
Тоже искренне желаю Виктории найти общение, которое будет вас вдохновлять, потому что это необходимость для каждого из нас. И тогда вот следующий вопрос. Пришло чувство, что я выросла из определенной команды. Как оценить, здоровое ли это чувство? И если да, то как правильно выходить из команды?
Угу. Спасибо за вопрос. Выросла из команды. Дело в том, что если это взаимное решение, то есть вы такую обратную связь получаете действительно от людей, и как бы подготовка к расставанию идет бесконфликтно, это и есть признак того, что вы действительно выросли, и вас выталкивает пространство. И еще один признак – это перспектива, которая открылась. То есть если вы просто внутри команды ощущаете, что вы отделились, это не всегда обозначает про рост, но это может обозначать про отделенность и, возможно, про боль, про обиды или какие-то недоговоренности. Когда я слушала ваш вопрос, у меня создалось ощущение, что это все-таки вот второй вариант про отделенность, про некое недопонимание. Потому что когда реальный рост происходит, то в этом случае сразу открывается другое пространство и даже несколько вариантов того, куда вас приглашает дальше Господь. Потому что развитие идет всегда в глубину, а не в ширину. В ширину строятся связи, отношения развиваются тоже, ну, связи появляются новые. А если новых связей нет, в глубине вы чувствуете неудовлетворение, но понимаете, что вам стало неинтересно. Если вам стало неинтересно на этом месте, это не факт, что зона роста. Это, возможно, обозначает, что нехватка как раз глубины отношений внутри команды. А выходить нужно именно с этим ощущением удовлетворения, что и они удовлетворены полностью, вот просто не на 99,99%, а на 100% от общения с вами. То есть вы прощаетесь радостно, с улыбкой, с огромным чувством благодарности. Вот тогда это признак роста или просто другого направления вашего личного роста. Но если у вас рост расценивается, как я выросла из вот этого коллектива, они как бы не выросли, а я выросла, ну то есть есть некое противопоставление, то это означает, ну в большинстве случаев, к сожалению, тему недопонимания, боли, обид, недоговоренностей и ступоров в процессе из-за того, что не хватает отношений внутри команды. Поэтому выходите, не торопитесь. Но важно завершить эти отношения тогда, если вы все-таки намерены уйти. Это нормально, не обязательно роста дожидаться или других возможностей. То есть если вы чувствуете, что завершено это пространство, то идите не из ощущения того, что вы выросли над кем-то, а идите из ощущения завершенности пространства. А для этого опять-таки надо вступить в отношения, понимаете? Ну то есть отношения не избежать. И если выход из команды – способ избежать отношений, это путь в никуда. Дальше будет только хуже. То есть обучающая ситуация будет все жестче, жестче и жестче, чтобы вы все-таки обучились. Ну, я думаю, что не стоит это притягивать. И внутри команды все-таки прояснения какие-то сделать. Выйти на разговор, даже если страшно. Просить об этом разговоре. И если вы много-много раз попросили, но отклика нет никакого, и с вами не хотят общаться, то тогда поблагодарите искренне внутри и скажите это вслух, и можно выходить. Ну, видимо, такой вариант тоже возможен. Главная задача – не наврать себе, что это пророст все-таки или это нехватка близости отношений. Вот здесь мой ответ. Спасибо большое за вопрос.
Благодарю вас тоже за ответ. И вот такой тоже не очень простой вопрос, на мой взгляд, но важный. Что делать, если в команде семье только один трудится над отношениями, а второго либо все устраивает, либо равнодушие? И эту ответственность, получается, беру только я, а другой ее не разделяет.
Спасибо за вопрос. И очень много у меня сочувствия, сопереживания у меня просто как у личности, но я понимаю, что, сохраняя роль терапевта, я должна дать инструмент, и у меня, знаете, такой ежик внутри. Так, а если я сейчас дам инструмент, я же сама должна буду это сделать. То есть это зона ответственности. И спасибо вам за такую провокацию. Это очень серьезно для меня. Я благодарю вас очень за такой сегодня эфир какой-то, ну просто как тренинг, действительно, часовой. Полжизни прожила. Итак, друзья, если кажется, что игра в одни ворота, если кажется, что я все делаю, а там равнодушие, это, скорее всего, обозначает, как бы мне не больно это было самой про себя признавать, это обозначает, что я пытаюсь переделать все в человеке, чтобы он меня устраивал. Вот, понимаете, я не со зла это хочу, я хочу его улучшить, это нормально. Но дело в том, что я хочу его улучшить, чтобы наслаждаться. Я хочу улучшить ситуацию в семье, в команде и так далее, чтобы самой наслаждаться. Не наслаждать Бога, не приносить пользу, а самой контролировать и наслаждаться. То есть я пытаюсь встать в эту роль, так стремиться сделать ложное эго. И мне сейчас больно это говорить, потому что мне больно самой. Я признаю это в себе. И при этом я знаю, что не виновата, но я ответственна за эти свои поступки и сразу чувствую, что у меня облегчается дыхание, выпрямляется спина. И я понимаю, что я могу сделать иначе. Я чувствую, что у меня поднимаются слезы, и все очень сильно по-настоящему. Это не игра в одни ворота. Это просто попытка сделать так, как я хочу, устроить свою маленькую вселенную, в которой не слышу, а Господь вообще хочет, чтобы я играла в эти в одни ворота. А чего он вообще хочет? И это задание себе услышать, научаться слышать, чего хочет он в этой ситуации ежеминутно, потому что ситуация меняется ежеминутно. Вчерашней ситуации уже нет, есть сегодняшняя данность. И в сегодняшней данности мне нужно выполнить вот эти обязательства, вот это, вот это, вот это, и я откроюсь миру и пойму, и буду действовать, и буду счастлива, потому что я делаю, как Господь хочет. Если это совпадает с тем, что я должна продолжать вкладываться вот в те отношения, значит хорошо. Не совпадет, значит не надо вкладываться. Вот понимаете, нужно, к сожалению, я не люблю революции и считаю, и вообще объективно это не очень хорошо. Эволюция дает глобальный хороший устойчивый результат. Революция, но она больше разрушает все-таки, и там очень трудно строить. И это все очень резко, еще так травматично. Но вот здесь надо сделать революцию над самим собой. Потому что мы настроили столько ложных сетей, мы настроили реально целую вселенную, которая уже прямо реально даже объективной кажется, где все должно быть хорошо, а человек почему-то не соответствует и не играет в наши правила. Мы забыли, что мы не Бог. Прям забыли телесно. Конечно, на уровне теории, я сейчас, если спрошу каждого радиослушателя, он скажет, не-не-не-не, есть Господь, Он един для всех, это личность, у Него есть имя, есть духовная практика, я даже молиться могу, но при этом стремиться внутренне, подсознательно занять место Бога. То есть наслаждать себя и контролировать ситуацию, чтобы было наслаждение мне. То есть вот эту связку я теряю. Как ни странно, я в этот момент не ответственна за себя, понимаете? То есть я теряю ответственность за свою жизнь. Хотя я вроде как будто бы дееспособна и прямо творю классные отношения. Я даже не спросила, каких отношений хочет человек, с которым я их строю. Я не спросила, мне неинтересно. И почувствуйте, пожалуйста, вот, дорогие, сейчас вообще прямо больно-больно может быть, но давайте мы сходим туда с вами, раз уж мы туда пошли. Давайте спросим себя честно, а мне интересен человек, для которого я строю вот эти суперотношения? Мне сам этот человек интересен? Что он хочет, какой он чай любит? Как он молится Богу, что он вообще переживает сейчас? Мне интересно? Или я как бы поинтересуюсь, чтобы потом классные отношения опять строить и опять обломиться, потому что я вообще причиняю пользу? Я не спросила человека. Надо ли ему эту пользу? Надо ли Богу эту пользу? Ну, то есть давайте поинтересуемся обратной связью, реальной, и встретимся с этой обратной связью. Зададим вопрос, а тебе хорошо, что я вот тут вот делаю суперотношения, а ты в них не включен, и ты не играешь со мной? Это я тут молодец. Тебе хорошо от этого? Это очень честный разговор и очень неприятный. Я прошу прощения. вообще за то, что сейчас говорю, искренне прошу прощения, потому что это причиняет боль. Но это хирургия, ребят. Я сейчас нахожусь внутри такой ситуации, где прямо переживаю историю отношений подобных. И я задаю себе честно вопрос, а что я такое делаю и как я реагирую, чтобы в итоге эти отношения вышли на не на конфликт, а на разрешение конфликта. И вам упражнение в конце, вот сейчас еще ответа на этот вопрос, забавное упражнение. Напишите, как с вами поступил значимый для вас человек. Вот мы сейчас берем ситуацию конфликта в вашей жизни, вы берете вот этот затяжной, трудный конфликт, с человеком никак не можете ни попрощаться, ни воссоединиться. Напишите, что он вам сделал. А на другой стороне листочка напишите, как вы отреагировали, как вы реагируете, как вы поступаете, что вы чувствуете. Напишите. И прочитайте потом свою реакцию. Не то, что человек сделал, а перечитайте много-много раз ваши реакции. Так вот, друзья, ваши реакции являются причиной, а не действия человека, понимаете? Когда вы это примете, сейчас это трудно, возможно, ежики внутри колючие забегали, мурашки по коже или отвращение, или даже злость на меня, но на меня можно злиться, это нормально, терапевтический процесс у нас с вами идет, это хорошо. И когда вы перечитаете много раз и примете, что это является причиной, а не следствием, хотя по факту кажется, что наоборот, вас отпустит, я вам это обещаю, надолго. И вы с человеком с этим действительно увидите, чего хочет Господь, чтобы вы завершили отношения, но тогда они будут с благодарностью и с воспоминанием, с улыбкой об этом человеке. То есть они завершены ментально полностью, кармически тоже. Либо вы выйдете на более новый, плотный, очень просто шикарный, восхитительный уровень сотрудничества. Либо одно будет, либо другое. Но вот этой жести и ужаса, и боли не будет точно. Сделайте это упражнение, друзья. Классное. Я сделаю его после эфира сразу. Спасибо вам большое за вопросы провокационные.
Как это ценно, что мы проживаем это вместе. Это особое поле создается, целительное, я бы сказала. И вот последний вопрос озвучу, самый мой любимый из сегодняшних. Здравствуйте, дорогая Глафира. Искренне восхищаюсь вами. Как же так научиться вот так же с мудростью проходить непростые жизненные уроки?
Спасибо большое. Да с какой же мудростью, если бы она была, друзья. Но знаете, вот сразу у меня ответ. Через тело. Понимаете, когда я смогу пережить эту боль и понимаю, что я кому-то могу помочь просто набором инструментов хотя бы, как вот, ну хотя бы скорой помощью поработать кому-то. Когда я понимаю, что я вынесу это как урок для кого-то, не для себя. Для себя, честно вам скажу, мне лень. Я многие ситуации не решаю, потому что мне я ленивый очень человек, это ужас. Я с этим справиться не могу никак. Но если я понимаю, что я должна выйти в эфир, я вчера, когда думала, еще корректировала тему, размышляла, я думаю, а пойду-ка я туда, где я не хочу ничего делать, потому что мне больно и потому что все вокруг виноваты, а я не собираюсь решать эту ситуацию. Знаете, как трудно было эту тему брать. Но я понимала, что для кого-то я сейчас сделаю не для себя и не для этих людей, с которыми конфликтую. Пока я не могу туда даже смотреть, в эту сторону. Но я понимаю, что кому-то из вас что-то я такое скажу, если проживу сейчас эту боль в теле реализованно, что возьмет и поможет в моменте. И знаете, я что почувствовала? Энергию жизни. Я чувствую, что опа! Так, я ответственна тогда вот за это. Так, и знаете, так по-деловому, по-рабочему взялась за эту ситуацию с энтузиазмом. По-деловому, по-рабочему, не из позиции жертвы. Как я это сделала? Через тело первое. Ну, то есть я начала работать, чувствовать, слушать тело внимательно, какие там чувства, чего, куда я запрятала. И прям контактировать начала с этой болью. И второе, я понимала, что кому-то это поможет, меня вдохновляет эта мысль, что что-то, кому-то сказанное слово где-то подкорректирует, и у него поменяется жизнь. Просто сама эта мысль о миссии духовного учителя, наших духовных учителей, которые так и живут, и они этим примером заражают, и хочется так же делать. Просто потому что не имитировать, не подражать, а именно прям внутри сделать, потому что они дают эту силу благословляющую. Поэтому слушайте наших дорогих учителей, наших лекторов, потому что они все это прошли, проходят прямо сегодня. Мы даже не знаем, вот он, Олег Геннадьевич, читает сегодня лекцию или молится, а может быть у него там в этот момент такие конфликты решаются, но он понимает, что решение внутренних этих конфликтов он вынесет для нас, для всех, и нам полегчает. Вот поэтому и легчает, потому что он строит вот эти внутренние связи. Для кого-то это может стать ценностью или опорой. Вот это и вдохновляет, друзья. Поэтому, когда вы почувствуете, что вы прямо не можете в этой ситуации ни прощения попросить, ни попрощаться, ни слова хорошие сказать человеку, с которым конфликтуете, или команде, ну хорошо, проживите это через тело, эту боль, просто встретьтесь с ней, это первое. И второе, поймите, что если бы вы кому-то рассказали или передали опыт вашим детям, то тогда эту ситуацию, может быть, найдутся силы решить. Просто будьте сильными в этот момент и деловыми. Вот так вот раз, взяли листочек, написали, вот просто, ну, сделайте это. Благодарю вас за вопросы. Это очень серьезно все. У меня слезы прям аж подкатывают сегодня. Невероятный эфир просто. Нютка, спасибо большое.
Очень много слов благодарности вам. Вот такие к нам пришли. Глафира — это мега-эксперт. Это больше, чем эксперт. Это знание и сердце, и самые его глубины, где живет Господь. И я полностью согласна с этим откликом на ваш эфир, потому что это очень ценно — проживать непростые моменты с человеком, который знает, как из них выходить, который сам в них, но знает, как из них выйти, и это большая наша удача. Эфиры с вами, они всегда живые, настоящие, всегда эмоциональные, поэтому с большой благодарностью к вам я обращаюсь и буду ждать вас вновь в нашем эфире на волнах Веда Радио.
Спасибо, Анечка, спасибо, дорогие радиослушатели, вся слава нашим учителям, просто все сердце им, это они дают самую настоящую жизнь, и вот то удовлетворение в сердце от близости отношений, которое является божественным, и оно вечным, то есть это у нас никто с вами не заберет, мы там, где мы нужно, мы точно в нужной компании, я очень счастлива, что я тоже часть этой компании, просто до слез счастлива, я благодарю каждого, кто сегодня трудился над собой. Я не ожидала, что мы настолько глубоко пойдем. Я прошу прощения за некоторые вещи эмоциональные, может быть, чрезмерно и откровенности. Очень благодарна каждому. И очень буду ждать следующую встречу, прямо молиться. Спасибо.
Бесценные слова. Спасибо вам. И до новых встреч. До свидания.
До свидания, дорогие.